последний диск, который вышел, это ваши записи с 87 по 91 годы. И я хотела спросить, почему вы только сейчас решили издать их?
Дело в том, что произошла очень серьезная катастрофа финансовая, социальная и культурная тоже. И всем было не до такой музыки, потому что в Советском Союзе мы были в меньшинстве, но у нас была своя четкая ниша совершенно. А потом, во-первых, я уже к тому времени, с 84 года, я живу в Таллине, в Эстонии. Во-вторых, в Советском Союзе авангардистов не так много было, хотя когда собирались вместе, то казалось, что нас очень много. А в Эстонии лично я оказалась тоже в меньшинстве, в русском меньшинстве, потому что не имею никакого отношения к национальной эстонской культуре. Хотя и преподавала тогда, сейчас уже нет, в училище имени Георга Отца. Но, тем не менее, как культурная единица я не существовала. Это другие трудности. Третьи трудности – это обвал в 90-е годы финансовый, когда все только выживали и было не до авангарда, особенно в такой маленькой стране и в таком маленьком городе, как Таллин. Это не мегаполис Москва, в которой ничего не прерывалось. А здесь, конечно, вся эта жизнь затихла надолго. И появилась сама по себе где-то только, может быть, 2005 у совершенно других людей, у молодежи. А наше поколение, оно так и осталось. Ни там, ни здесь. И мне предложили только первый раз вот сейчас что-то издать. Дмитрий Николаенко мне предложил. Поэтому я с удовольствием вот эти вещи вытащила. Я была не уверена, что они сохранились на пленках. Ведь это записано было на магнитофоне «Олимп». И мне помогал муж Игорь Зубков. Он мне сделал электроскрипку одну, электроскрипку другую. Показал очень простые приемы, но которые мне очень помогли, записи, как можно писать с наложением, не теряя громкости и не теряя качества. Благодаря этому я написала довольно много произведений, честно говоря, пока «Олимп» был цел. А как только техника в 90-е годы потихоньку начала выходить из строя, это был еще очень важный фактор, почему я довольно долгое время ничего не писала. И вернулась только уже где-то в 2010-2011 году. Но опять же не к записям, а к концертным выступлениям, а записи стала делать только сейчас.
Я хотела бы спросить о вашей домашней студии. Я так понимаю, что она возникла еще в Ленинграде, или это все-таки уже...
Нет, не в Ленинграде. В Ленинграде я жила, я была бездомной. У меня не могла быть домашняя студия. Я вышла замуж в Таллине, и она у моего мужа уже была. Дело в том, что он очень любил экспериментировать, и мне это было тоже очень интересно. Если мои друзья в Москве, в Питере экспериментировали без электроники в основном, ну, если надо, записывали, но это другое, то как раз мой муж экспериментировал с электроникой. Очень интересно. И мои скрипки, они в своем роде уникальные, которые он мне сделал. Так это все складывалось. И поэтому, с одной стороны, когда в домашней студии работаешь, а особых выходов нет, то это несет... Многие, так сказать, ущерб это несет, но и многие преимущества тоже, потому что есть место и есть техника, на которой можно спокойно, невзирая на все социальные кризисы, просто спокойно медитировать со звуком.
Я бы хотела вернуться к вашему российскому периоду, когда вы жили в Ленинграде. Расскажите, пожалуйста, о том, с кем вы общались тогда. Вы учились в консерватории, но, тем не менее, принимали участие и в движении рок-музыки. Как вы вообще попали в Ленинград? Вы ведь родились в Киеве.
У меня в детстве все в доме играли классическую музыку. Все. Я поступила в музыкальную школу при консерватории в Киеве. Училась на скрипке. Но я уехала в Питер, когда мне было 16 лет, поступила там в 10 класс, еще мне 11 оставался, тоже школы при консерватории, к замечательному профессору. Это был один, ну вот был Ойстрах и был Вайман. Это был Михаил Израилевич Вайман на скрипке. Конечно же, я классикой занималась. Я постепенно двигалась к познанию авангардной музыки, учась в консерватории. И все это ко мне пришло совсем не через рок-музыку. Мне стало интересно, куда идет музыка, и я стала посещать все лекции, занятия практические всякие на композиторском факультете. И узнала авангардную музыку Булеза, Штокхаузена, Кейджа, Ксенакиса, Пендерецкого уже тогда. И как авангардный музыкант я сформировалась в консерватории, вроде бы в очень академическом русле, но надо сказать, что именно в этом-то и ценность, потому что я поняла преемственность и поняла, что авангард сам по себе на пустом месте не рождается, а что все это связано с той историей музыки, которая была в 20 веке, начиная с атональной музыки до дакофонной, сонористической, и все это авангард. И дальше я пришла к джазу после того, как уже поработала по распределению в Улан-Удэ и во всей Бурятии, в Восточной Сибири. Там я в филармонии работала со своей подругой, композитором Светланой Голыбиной. И мы играли там для той публики все время музыку 20 века. Мы играли авангард. Правда, это был нотный авангард. Но, тем не менее, мы все время играли такую музыку. Это был очень интересный опыт. Потом я поступила в аспирантуру в 80-м году. Опять же, в Питер. Занималась тоже у замечательного педагога по скрипке. Но только, к сожалению, профессор Вайман уже ушел из жизни к тому времени. Это был Борис Львович Гутников, немножко моложе. Но тут у меня появились друзья, которые играли современный авангардный джаз. Я послушала трио Ганелина. Я послушала несколько джазовых фестивалей, которые у нас не запрещали. Питер вообще был достаточно либеральным городом в те годы, в клубе имени Капранова. Да, иногда посещала концерты в рок-клубе, но надо сказать, что достаточно мало. И пришла к тому, что мне очень нравится все, что связано не столько с композиторским авангардом, сколько с фри-джазом, импровизационным авангардом. Стала играть, съездила то в Москву, то в Питер. Играла с Летовым Сергеем, не Егором, а Сергеем. У него были друзья Михаил Жуков. Я помню, в 83-м году, кажется, вот примерно в это время, в апреле, совсем даже не в рок-клубе, а в Союзе архитекторов, был концерт. Долгое время у меня запись сохранялась, не знаю, как она сейчас есть, у Светланы Голыбиной или нет у ее. Была запись, когда играли мы восьмером. Светлана Голыбина и я из Москвы, также из Москвы Летов и Жуков, а из Питера Гребенщиков, Цой, Курехин и Капитан Африка. Это не была поп-механика. Курехин и Капитан Африка часто выступали отдельно и выступали в составе с Летовым, в составе с другими московскими музыкантами. Ну вот в данном случае нас было 8 человек. А запись была очень бурная и очень насыщенная. Достаточно интересная, на мой взгляд. То есть немножко однообразная, с таким трендом к разрушению. Для меня слишком большим. Но, тем не менее, все-таки музыка была достаточно интересная. Это выступление само по себе хорошо держало публику. Вот это вот был 83-й год. Курехин со своей поп-механикой сложился уже чуть-чуть позже. Вот сам ансамбль его поп-механика. А Курехин и Капитан Африка иногда сами выступали как импровизационные музыканты. Каждый раз приносили какие-то новые инструменты, что-то новое придумывали. Я играла тогда еще на классической скрипке. Особенно многого на классической скрипке не придумаешь нового. Я стала интереснее играть, когда муж мне сделал электроскрипку. И тут уже многое пошло. Но тут, к сожалению, как раз поставили границы, трудно стало проехать из Сталина в Москву, из Москвы в Таллин, из Таллина в Питер, из Питера в Таллин. Особенно со скрипкой. Меня снимали с поезда, сажали на гаупвахту на ночь. Я сторожила свою скрипку, говорила, что без скрипки не пойду. Вот эти вот все приключения, они, конечно, музыканту не очень нужны, честно говоря. Я стала предпочитать работу в студии. Где-то вот с 90-го, 91-го года, когда там такая возможность была, а вот эта вся суета, она немножко лишней была. Хотя, конечно, без игры с другими музыкантами тоже развития нет. Поэтому я, в общем-то, и не считаю себя фриджазовым музыкантом, потому что во фриджазе все развитие идет через то, с кем ты играешь, с какими инструментами. А у меня все-таки мое композиторское и теоретическое, и скрипичное образование требуют, чтобы все было выстроено, все было ответственно. Поэтому на запись работать – это больше работы, но, тем не менее, у меня удовлетворение было.
Вы назвали очень много имен, довольно известных. Это и Сергей Курехин, и Сергей Летов, и другие музыканты. Расскажите о вашем общении с ними, знакомстве с ними.
Знакомство, конечно, было всегда связано непосредственно с музыкой, с импровизацией. Надо сказать, что вербально я с ними очень мало общалась. Каких-то особых ситуаций у меня не было, но я приходила в какую-то студию, в какую-то квартиру, когда назначалась репетиция или какой-то джем-сейшн. Ну вот, настраивали инструменты, играли, искали какие-то новые звуки во время игры. Помню Цоя Виктора. Тоже особенного общения вербального у нас не было. Это все было связано с музыкой, и мы находились все в таком настроенном на звук, можно сказать, специальном состоянии. Причем я не помню ни алкоголя, ни наркотиков. Я помню, что нам было гораздо интереснее слушать звук, слушать себя. Мне кажется, много мифов ходит, но я, по крайней мере, общалась вот так. Мне это очень много давало для моего личного развития. Конечно, я чувствовала, что я старше всех этих ребят, хотя и не намного. Но года 3-4 они играли свою роль. И я скорее тяготела в творчестве к тому поколению, которое представляло трио Ганелина. Мне пришлось пару раз играть с Чекасиным, пару раз с Тарасовым. С Ганелиным ни разу не приходилось. Да, очень большую роль сыграла в моей такой творческой биографии Валентина Пономарева. И даже диск, который вышел на Лео, там «Океан» мой альбом шел, Лео специально его сократил, чтобы и Валентине Пономаревой на этом же диске тоже место осталось. И я была очень рада этому, что мы на одном диске. С Валентиной Пономаревой, да, мы собирались в Москве, у Софьи Асгатовны Губайдулиной, музыку которой я играла, вот она мне как авангардный композитор, ну просто я ее лучше знала, была ближе. Мы занимались импровизацией. У Софьи Асгатовны Губайдулиной была замечательная коллекция инструментов духовых и струнных, различных, этнических. У нас было условие такое, что мы обязательно на них играем. И преимущественно играем на тех инструментах, на которых мы каждый день не занимаемся, на которых мы играть не очень умеем, но зато у нас тогда нету каких-то блоков, которые нам мешают эти инструменты по-своему осваивать и искать что-то новое. Туда же приходил и Сергей Летов, и Михаил Жуков, и Светлана Голыбина. Мы все там тренировались в свободной импровизации. То есть мы импровизировали, никаких заготовок не было. Но тренировались быть здесь и сейчас. Вот.
Не было ли у вас ощущения в этот период, когда вы жили в Ленинграде и ездили в Москву, что это движение, которое не выходит за границы очень узкого круга людей?
Конечно, было. Конечно, у нас у всех оно было. Но когда я играла импровизации с другими очень хорошими музыкантами, это ощущение пропадало. Да, оно пропадало, потому что мы были настолько активны, что оказалось, что мы прямо разрываем это пространство. Но оно, конечно, быстро появлялось, когда нам срывали очередной концерт. Такое бывало достаточно часто, особенно в Москве. Там существовал рок-клуб, и он более-менее регулярно функционировал. В Москве было по-другому. Москва, с одной стороны, более консервативный город. С другой стороны, наоборот, в Москве больше неожиданностей возможно. Поэтому я как-то больше реализовывала себя в импровизациях, я больше себя реализовывала в Москве. Выступала в Союзе композиторов в Московском. Там все функционировало, несмотря на сложную обстановку. Но разное было. И реализовать себя можно было с боем, конечно. И много приходилось терпеть вот всяких таких неожиданностей, неприятных. Приходим, а нам говорят, а концерта не будет. Мы говорим, как? Мы же только что пришли на концерт. Ну вот, запретили. Причем начальства, конечно, нет на месте. Позвонить некому, спросить не у кого, и публика объявили, что концерта нет. Ну такое бывало время от времени. Кто запретил, когда запретил, зачем запретил, это было непонятно. Ну, концерта не будет. Ну, что делать, мы к этому привыкли, не будет так не будет, в следующий раз будет. И в следующий раз мог состояться концерт, а мог и не состояться. Это бывало и с выставками художников. Я как раз с андерграундом больше дружила с художниками. Это в Питере Глеб Богомолов. В Москве это самые разные люди. А, ну, конечно же, Оскар Равин и все, кто вокруг него. И в Ленинграде бульдозерная выставка. Это было, когда я училась на 5-м курсе консерватории. Как раз рядом с нашим общежитием. Так что мне пришлось даже быть там. С нами происходило потом, с музыкантами, все то же самое. И как-то так мы все равно делали свое дело, все равно запретили, ага, запретили где-нибудь там на какой-то площадке, скажем, в Институте стали и сплавов, или там где-то еще, в Музее космонавтики, или где-то на другой площадке. Квартирник, не очень-то переживаю, сколько-то народу с нами, квартирник, у кого, кто предоставил. Я, как правило, мы даже и не знали, было не до того, важно было доехать, добраться, раскрыться, настроиться и играть. Если пришло с нами 10 человек, замечательно. Сколько народу на такие концерты, которые, ну, иногда там нам срывали, конечно, собиралось много народу. На квартирнике, ну, 10 человек, ну, от силы 15. Это, конечно, не то. Но, с другой стороны, общение более близкое на акустических инструментах. Оно тоже имеет свои преимущества. Поэтому мы не сильно переживали и играли там, где нам судьба дает такую возможность.
Расскажите про бульдозерную выставку. То есть вы там присутствовали в тот момент, когда я...
Да. Я подошла уже, когда же машины вышли. Ну и кричали: поберегись, посторонись. Люди становились перед картинами, так, чтобы картины невозможно было снести. Но несколько картин все-таки удалось попортить. По-моему, уже не Рухина. Тогда, по-моему, он еще был жив. Ну, в общем, я сейчас боюсь врать, не хочу быть неточной. Но, во всяком случае, несколько картин там было испорчено, но не очень много. Все-таки, защищая картины, люди постепенно отступали и отступали внутрь. Это было около Дворца культуры ГАЗа. И отступали туда, в сторону библиотеки. Вот то, что я помню. Это, конечно, было немножко страшно. Очень по-своему зрелищно. Но тогда видео не было у нас, и мобильников не было. И заснять это было очень трудно. Снимали корреспонденты из консульств зарубежных. Но тоже их было не очень много. И на самом деле в Питере было все это гораздо труднее заинтересовать людей, которые бы пришли хоть на запрещенную, на незапрещенную, на любую выставку из этой группы художников, нонконформистов. Ну, самый старший по поколению, по возрасту был Оскар Рабин. Конечно, мне он лично больше всех нравился как художник и как личность, которая умела объединять людей. Там было очень много интересных художников. Там были из тех, что я помню. Тогда еще и Хвостенко не уехал, и Гарри Восков. Хвостенко как стихи писал, так и работы свои, изобразительное искусство, графика, живопись выставлял. Ну, графика у него в основном была. Mm-hmm. Замечательная поэтесса Кари Унксова, у которой тоже люди собирались именно из художников, нонконформистов. Иногда приходили музыканты. Она в 83-м году погибла. Она попала под машину, ну, вполне возможно, и, скорее всего, это не было случайностью. К сожалению, так и не уехав, хотя она должна была уже через несколько дней уезжать. Слушали стихи, рассматривали живопись, графику. Было очень, очень, очень хорошо по состоянию души.